Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть номер 7373948, код 495. Набрали номер, вам ответили, значит, это прямой эфир.
В движении.
Прямо сейчас в городе уже 6-бальные пробки, дальше хуже. 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 5 и 6 вечера, а в 7 вечера возможны 8-бальные пробки. Продолжаются, видимо, пробки предновогодние. Прямо сейчас особые проблемы. Судя по всему, есть какие-то еще перекрытия в центре города. Особые проблемы на, соответственно, набережных Москвы, в районе Фрунзенской набережной, например, судя по тому, что видно на карте. Еще обращаем внимание на то, что много бордового цвета сейчас на Садовом кольце, то есть очень медленно едут люди, которые едут по внутреннему Садовому кольцу. Если это в районе Павелецкого вокзала или станции метро Октябрьская, тоже очень медленно едут те, кто едут по Садовому кольцу внешнему. А это уже от Курского вокзала, как минимум, до поворота на проспект Мира. В целом 6 баллов прямо сейчас. Дальше 2 часа 7-бальных пробок и в 7 вечера пробки 8 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Федеральная антимонопольная служба собирается анализировать наценки на отдельные продукты. Там собираются выяснить причины высоких наценок на эти продукты питания. Но что может дать такой анализ, какая наценка считается высокой и чем такое обычно бывает обусловлено? Первая тема. Вторая. В Евросоюзе отказались полностью запрещать двигатели внутреннего сгорания. Чем объяснить такое решение? Что не так с гибридами и электродвигателями? Ведь именно им прочили хорошее будущее в 21 веке. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Мишустин рассказывает о борьбе с кибермошенничеством. ТАСС его цитирует. Более 3 миллионов россиян уже использовали, утверждает премьер-министр, сервис по защите от кибермошенников. Еще говорит, из поликлиники или банков зарубежный мессенджер не напишут. Напомнил Мишустин заголовок с ленты агентства ТАСС. На ленте агентства РИА Новости. Срочное сообщение. Троим россиянам запретили участвовать в этапе Кубка мира по санному спорту со ссылкой на СМИ, пишет агентство РИА Новости. Германия видит Российскую Федерацию в качестве основного возможного противника в космосе. Это заявление главы ВКС, военно-космического командования Германии, генерал-майора Траута. Его цитирует тоже агентство РИА Новости. Ну и еще с ленты новостей, из сообщений, которые в эти минуты появляются, парламент Грузии утвердил упразднение временной администрации Южной Осетии.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Федеральная антимонопольная служба собирается анализировать наценки на отдельные продукты. Анализировать будут причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Разбираться будут с крупнейшими ритейлерами. Релиз выпустили. Там сказано буквально следующее. ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило сразу в 10 крупнейших федеральных торговых сетей. Упоминаются Dixi, X5, Ашан, Магнит, Окей, Лента, Гиперглобус, Мария Ра, Монетка, Азбука Вкуса. Во время проверки средневзвешенных закупочных и розничных цен в январе-августе ФАС, говорят, выявила случаи установления этими ритейлерами высоких средневзвешенных наценок. И вот теперь пытаются выяснить, что за причины у таких решений. Ответы ведомства будет изучать на предмет соблюдения закона о защите конкуренции, а в случае выявления нарушений собирается принимать меры антимонопольного реагирования. А ритейлерам служба при этом предлагает уже сейчас добровольно снизить снизить и в дальнейшем ограничивать наценки на самые востребованные социально значимые товары, а также напоминает о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования. В середине октября ФАС сообщила, что будет анализировать оценки на наценки на 29 категорий продовольственных товаров в 12 крупнейших торговых сетях, и, как тогда говорили, это должно позволить выяснить, какие наценки сети устанавливают на наиболее востребованные продукты и как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полках. Вот, собственно, о чем идет речь. Теперь, видимо, есть информация, или информация вот-вот появится у Федеральной антимонопольной службы. Но, напомню, речь идет, по сути, обо всех крупнейших торговых сетях в Российской Федерации. И, с одной стороны, говорят о высоких наценках на отдельные продукты, с другой стороны, говорят о самых важных, социально значимых товарах, самых востребованных. Получается, что высокие наценки и на них устанавливают. Станислав Богданов, председатель президиума в Ассоциации компаний розничной торговли. Станислав Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, можно ли говорить о неких масштабных требованиях Федеральной антимонопольной службы, учитывая, что в данном случае фигурирует много категорий продовольственных товаров и сразу 12 крупнейших торговых сетей?
Ну, в принципе, Федеральная антимонопольная служба проводит мониторинг по каждой сети отдельности. Есть у нас перечень социально значимых товаров в постановлении правительства, он отмечен, туда входят 24 категории, и, в принципе, ФАС в рамках этих категорий проводит проверки. При этом здесь надо учитывать то, что в категорию входят все товары, то есть то, что представлено в перечне, там попадаются товары, которые можно отнести, допустим, к премиальным видам продукции, если, например, говорить по видам мяса. Вот. Соответственно, ФАС считает в рамках этих категорий наценку по всем товарам. А так, в целом, федеральные торговые сети на себя уже не первый год берут обязательства по фиксации наценок на ряд социально значимых товаров от 5 до 10%. При этом есть товары, на которых около нулевая наценка или даже отрицательная. И такие требования сохраняются уже не первый год. Для себя ставят торговые сети.
Вопрос все-таки. Можно уточнить? С точки зрения властей, какая наценка считается высокой? Или это отдельный вопрос по социально значимым товарам, а отдельный вопрос по товарам другим?
Мне кажется, здесь надо рассматривать отдельно по каждой категории товаров и внутри этих категорий смотреть товары, потому что в рамках категории может быть представлено достаточно большое количество позиций, они могут быть разного вида, да, там на примере стоимости издержек и затрат, на, например, если морковь есть, да, там, не фасованная или, например, мытая фасованная, да, на нее цена будет отличаться в торговой сети. Также такую же параллель можно провести и по другим товарам, например, по мясу взять, есть, например, стейки, которые по стоимости дороже, чем другие виды мяса. Соответственно, мне кажется, здесь нужно разбираться в рамках каждой категории по отдельным товарным позициям, смотреть отдельно.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей, 123-й, сейчас пишет: понятно, для чего эти проверки Федеральной антимонопольной службы, одно непонятно, почему только сейчас. Вы понимаете, для чего эти проверки?
Ну, в целом, у антимонопольной службы есть поручение, и оно возникло не, скажем так, вчера. То есть проверка в части ценообразования наценок проводится постоянно, плюс сами сети отправляют с периодичностью отчеты о том, какие у них наценки на какие социально значимые товары. Поэтому это такая постоянная работа. Все сети, в том числе и наша ассоциация, всегда на связи с антимонопольной службой. Я предположу, что при проведении такого мониторинга, возможно, из каких-то других источников данных, ФАС смогли увидеть какие-то данные, которые отличаются от естественной, например, динамики или от динамики за какие-то предыдущие периоды. Соответственно, в этой связи могли возникнуть дополнительные вопросы, почему так происходит или, да, что способствовало к таким изменениям.
Ну вот смотрите, тут, правда, в одном сообщении говорят про 10 крупнейших федеральных сетей, в другом про 12 крупнейших торговых сетей. Если, к примеру, речь идет о... тут же перечислены практически все крупнейшие сети. Или в данном случае получается, что в одной сети, к примеру, слишком высокие цены на один товар, в другой сети на другой товар, или ищут именно товары, которые одинаково слишком дорого стоят во всех сетях?
Ну, настолько глубоко не скажу логику антимонопольной службы, но, в принципе, если смотреть само сообщение антимонопольной службы, они просто указывают, в какие сети они направили запросы, но то, что повсеместно во всех сетях так это, скажем так, критическая ситуация в плане наценок, я такого не видел из сообщения. Сказать о том, что ищут одинаковые наценки, одинаково высокие наценки в разных сетях, ну, тоже я бы так, наверное, не сказал. Я бы говорил про то, что действительно, если есть какие-то аномалии, то, скорее всего, антимонопольная служба вот нацелена выявить и выяснить, что да, и чем обоснованы эти изменения.
Правильно ли я вас понимаю, что вопросы Федеральная антимонопольная служба задает уже после того, как получает информацию? То есть, когда вот в данном случае нам говорят, что ведомство направило запрос в 10 крупнейших федеральных сетей и сети перечисляет, это не значит, что они там уже нашли что-то. Они вот сейчас получат информацию и только потом будут в ней искать.
Я думаю, да, потому что те данные, которые делятся и сами сети, и в рамках работы ассоциации, они носят постоянный характер, поэтому антимонопольная служба, в принципе, видит все, какие есть изменения, ну, там, на еженедельной, да, какие-то там отчеты на ежемесячной основе. Поэтому я думаю, что в рамках вот сбора такой информации, плюс есть статистические данные, есть данные производителей, вот на, видимо, на сборе такой информации, да, возник вопрос о каких-то изменениях или там, например, колебаниях, да, которых не было раньше. Вот.
Тогда вопрос. Заголовок выглядит так. Федеральная антимонопольная служба проанализирует наценки на отдельные продукты. Потом говорят, проанализирует причины высоких наценок на некоторые продукты. Надо ли полагать, что в результате цены в некоторых торговых сетях на некоторые товары должны будут снизиться?
Я скажу так, что в целом наценки у торговых сетей на наиболее востребованные позиции не более 55-10%. То есть зачастую все же такие наценки нулевые или даже отрицательные. Здесь как бы я не могу сказать полным объемом за антимонопольную службу, какую цель они до конца преследуют, но уже как говорил о том, что в рамках категории представлен достаточно широкий спектр товаров, которые входят в эту категорию. Не все их можно в прямом виде отнести к востребованным позициям, либо к позициям по, скажем так, доступным ценам. Да, вот я раскладывал, что в разных категориях, да, есть разные товары и разные издержки по подготовке к товарам проходят, будь это там овощная группа, мясная, да, или какие-то еще. Поэтому, ну, не знаю, сложно здесь сказать.
Спасибо. С нами на связи был Станислав Богданов, председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли. ФАС собирается анализировать наценки в разных торговых сетях на отдельные продукты. 144-й утверждает, что в трех сетевых точках, радиус около 200 метров, цена на один и тот же товар отличается на 25-30 рублей. Так это же хорошо, значит, у вас есть возможность выбрать товар подешевле или торговую точку, где этот товар подешевле. Или вам кажется, что во всех сетевых точках, разных магазинах, все цены должны быть одинаковы? Или вот, например, 123-й пишет, невооруженным взглядом видно, что особо высокими наценками отличается одна из сетей магазинов. А как вот вы невооруженным взглядом можете легко разобраться, что вот в этой сети магазинов выше наценки, чем в других? Вы откуда-то знаете закупочные цены? Я вот не понимаю. Александр 550-й пишет, что все сети работают через возвратные бонусы. В накладных цена одна, наценка по документам 5-10%, а в конце квартала прилетает бонус, фактически поднимающий наценку до 30-50%. Вот как написал Александр 550-й, так я и прочитал. 19-й, значит, пишет, что есть разные сети, где-то больше продвижения, где-то для тех, тех, кто побогаче где-то, для тех, кто победнее, по всей сегментации ассортимента, как он пишет, волка ноги кормят, хочешь жить, умей вертеться. А Григорий говорит, где подешевле, ведь по закону подлости оказывается обычно подальше. По-разному бывает. Во всяком случае, мой потребительский опыт показывает именно это.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот тоже интересно, 123-й продолжает доказывать, говорит, кто только в эту торговую сеть ходит, может чего-то не замечать, а кто разные сети посещает, тому все очевидно. А в разных торговых сетях разные цены, но ведь там ведь и разные производители, там, возможно, разная рецептура. Откуда вы знаете все это, когда говорите, что вы видите что-то невооруженным взглядом? 123-й продолжает настаивать, говорит, ну цена же сильно отличается на товары одного и того же производителя, а вы не думали, что один и тот же производитель может производить несколько разные товары, нет? Или такое не бывает? Ладно, следующая тема. В Евросоюзе отказались от полного запрета двигателей внутреннего сгорания. Еврокомиссия официально сообщила об изменении плана по переходу на более чистые автомобильные двигатели в ближайшие 10 лет. Вместо этого автопроизводителям с 2035 года необходимо будет сократить выбросы на 90%, а оставшиеся 10% компенсировать за счет низкоуглеродистых материалов, электрического или биотоплива. Это позволит автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками оставаться на рынке наряду с электромобилями и водородным транспортом. Александр Закандырин, директор Всероссийского научно-исследовательского института экологии. Он с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы объясняете это решение, принятое в Европе?
Ну, экономической целесообразностью вообще этого решения. Просто нет других вариантов у коллег из Европейского Союза не принимать такое решение. Просто очевидно совершенно, что затраты на электроэнергию, вообще, в принципе, на всю инфраструктуру, они неподъемные для стран Европейского Союза. И если мы хотели решить к 30-му году определенный набор проблем, которые есть экологических, да, то вот эти 12% выхлопа всего Старого Света приходились именно на автомобили. Если брать всю транспортную индустрию, ну, это там одна четверть. Но совершенно понятно, что растущая доля ВИА, возобновляемых источников энергии, на, собственно, в энергобалансе Европы, она достигла, ну, таких уже величин, там, 50 с лишним процентов, да, то есть больше ее расширять нельзя, и это просто, ну, экономически неподъемное решение для европейских стран, учитывать еще планы отказа полностью, как бы, от российского газа со стороны европейских стран, то есть они просто экономически эту историю не потянут.
Это не проблема электродвигателя, с которым что-то не получается, это проблема того, что электродвигатели хоть и получается, но получается очень дорогим.
Безусловно, ну просто поймите, производство энергии стоит определенных денег. Энергия не появляется ниоткуда и не исчезает никуда, как бы, да, это определенный процесс. Если вы, собственно, не развиваете атомную электроэнергетику, не развиваете гидроэлектроэнергетику, как говорится, не покупаете газ, вы на возобновляемых источниках энергии планируете, как бы, строить ваш энергобаланс, то это при определенной стоимости этой электроэнергии, да, и это просто неподъемно для производителей, и это, ну, неконкурентно по сравнению, например, с производителем в Китае, надо иметь своих производителей тогда европейских. Ну, совершенно, ну, как бы, экономическая модель не рабочая.
С вашей точки зрения, что теперь будет с двигателями внутреннего сгорания? Своего рода ренессанс? Теперь больше денег будут вкладывать в их переработку, в придумывание каких-то новых функций или новых показателей этих самых двигателей?
Мне кажется, должен быть просто баланс, понимаете, между, собственно, и обычными автомобилями, электроавтомобилями. Наверное, каждая пропорция, как вот с энергетикой, понимаете, да, вот может быть возобновление источника энергии в определенном количестве, как бы, да, и это разумно. Также вот определенных автомобилей с высокими экологическими характеристиками, да, их можно повышать поэтапно, постепенно, что, собственно, весь мир и делает, как бы, да, и коллеги из европейских стран делали, но они начали ставить какие-то совершенно неисполнимые и ненужные для них, как говорится, задачи. Вот эти задачи исполнить никак. Экономически нерентабельно, этого делать не надо просто.
А нынешнее требование, что к 35-му году надо выбросы на 90% автопроизводителям сократить, реалистично, на ваш взгляд?
С моей точки зрения, да, это много технологических решений есть, и поэтапно, постепенно можно добиться этих результатов, ну, без вот этих, таких, знаете, жестких шоковых репрессивных мер, как говорится, да, без шоковой экономики, как говорится, да, она совершенно не нужна.
С вашей точки зрения, все-таки это будет работа в направлении чистых двигателей внутреннего сгорания или, скорее, гибридных автомобилей?
Ну, скорее всего, гибридных автомобилей. При этом все, ну, автомобили к 35-му году с двигателем внутреннего сгорания, они все равно останутся просто с высокими экологическими характеристиками.
Так, а с вашей точки зрения на сегодня все-таки, какой автомобиль правильнее? С двигателем внутреннего сгорания, гибридный автомобиль или электромобиль?
Ну, я думаю, гибридный автомобиль – это самый лучший вариант, который мог бы быть, как говорится, да, чтобы у нас была всегда альтернатива. Это, мне кажется, более устойчивая модель.
Что не так тогда с электромобилем?
Нет, электроавтомобиль может быть, как говорится, да, смотря как вы его используете, для каких нужд, сколько вы ездите. Но это же, ну, вы понимаете, вы работаете в такси, это одна ситуация, да, вы ездите раз в месяц, другая ситуация, вам просто до дачи надо куда-то доехать, да. Если это говорить про автомобили, которые осуществляют грузоперевозки большие, как бы, да, ну, это другая история. Ну, это просто разные аспекты проблемы. То есть нужен нормальный, рассчитанный экономический баланс между, вот, собственно, задачами экономики и задачей природоохраны. Это вполне реалистично сбалансированная логика, которая по каждому из видов автотранспорта позволяет добиться результатов. И экономических, и экологических.
Я понимаю, но если мы говорим не столько о тех, кто бизнесом на автомобиле занимается, столько о физических лицах, которые автомобиль используют для того, чтобы передвигаться в свободное от работы время. Какой, на ваш взгляд, более уместный автомобиль сегодня?
Ну, мое мнение, еще раз, я уже повторял, что сам лучший – это гибрид. Да, мне кажется, это вот дает просто вариативность возможности делать так или так. Это, мне кажется, самый правильный вариант. А
насколько реализуемо, спрашивает Борис, 870-й, перспектива перехода на двигатели с топливом водородным?
Я думаю, в конце века так во многом произойдет. Скорее всего, такая перспектива есть. Но это надо изучать, разрабатывать, смотреть. Вот есть, наверное, какие отдельные экземпляры, как говорится, да, опытные, а есть массовое производство. Да, все-таки разные задачи.
Спасибо. Александр Закандырин, директор Всероссийского научно-исследовательского института экологии, был с нами на прямой связи. Обсуждаем отказ Евросоюза от полного запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года. А Алексей 495-й, что раньше давили, говорит, на производителей топлива автомобилей зеленой повесткой. Теперь Игорь из Европы нам пишет, из Италии, что у нас, говорит, очень низкий спрос на чисто электрические автомобили. Не хотят люди пересаживаться с двигателей внутреннего сгорания на электрички, как он их называет. 7373948. Телефон прямого эфира 123 говорит, что с электрокарами проблема в утилизации, да и производство не сильно экологично. А вы когда покупаете автомобиль, вы первым делом думаете о том, как его потом утилизировать или изучаете технологии его производства? Это же вряд ли. 7373948. Телефон прямого эфира. Можете объяснить, почему по-разному вот это отношение у вас или не только у вас? Говорят, это довольно распространенное отношение. Люди как-то не готовы, что ли, с двигателей внутреннего сгорания переходить на двигатели электрические. Только двигатели электрические и обязательно бензиновый. Это пишет 347-й. Он полагает, что это самый надежный вариант. Нас на газ не заставишь перейти, а какой водород, 123-й. Ну, видите ли, нам это и не понадобится. Александр Закандырин только что говорил о том, что это произойдет в конце этого века, когда, собственно, переходить с газа на водород или с бензина на водород будем не мы, а даже не наши дети и, скорее всего, уже даже не наши внуки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к этому разговору. Интересно, почему люди не выбирают новые технологии? Вот в данном случае получается это именно так. Среди прочего, это, в общем, дороговато. Мы это уже проговорили. Но, судя по всему, не доверяют. Да, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, знаете, я вот эксплуатировал электроавтомобиль. Он просто требует инфраструктуры. То есть тебе нужно где-то заряжать. Если у тебя нет подземной парковки или своего дома, то это вызывает серьезные проблемы. И поэтому не очень понятно, как его массово эксплуатировать. А в остальном, в принципе, ничего, очень даже рабочая история.
А гибрид, что скажете по этому поводу?
Гибрид тоже хорош, да, если ты часто ездишь куда-то далеко и тебе прям надо, то да. Но если ты передвигаешься в условных пределах, что называется, третьего транспортного кольца или даже МКАДа, или даже Московской области, то тебе, в принципе, большая электричка с большой батарейкой тебя полностью обеспечит этим пробегом.
Спасибо. 268-й, точнее, говорит, не нужны электрические автомобили. С его точки зрения рулит дизель. Но тоже непонятно, почему. Мы об экологии не думаем, а в Европе думают. Вот почему. Это 123-й так объясняет. Сергей, 87-й, пишет, что откатали на гибриде год и очень довольны. А Павел говорит, что стратегия изначально принималась еще до начала специальной военной операции. Теперь, говорит, ситуация сильно поменялась, и эра недорогой энергии в Европе давно закончилась. 19-му кажется, что мировая нефтяная и газовая мафия, как он это называет, свои позиции просто так не сдаст, потому что это огромные, глобальные и устоявшиеся прибыли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 декабря, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы и следим, тревожно следим за тем, что творится на московских дорогах, где семибальные пробки и, по прогнозам, нам обещают даже восьмибальные. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или звоните прямо в эфир.
В движении.
Итак, пробки действительно очень серьезные. Судя по всему, есть перекрытие в центре города, но в целом по городу семибальные пробки прямо сейчас. 2 часа семибальных пробок нам обещают на 5 и на 6 вечера, и на 7 вечера, как максимум, 8-бальные пробки. Самые большие проблемы в восточной части центра города, то есть там, где Таганская площадь, там, где Садовое кольцо идет через Курский вокзал, через метро Красные Ворота до поворота на проспект Мира. При этом, кто с проспекта Мира пытается выехать на Садовое кольцо, тоже должны быть готовы к тому, что придется потратить довольно много времени, чтобы это сделать. В центре города, внутри Садового кольца, тоже много бордового цвета, очень медленное движение. В целом, еще раз напомню, по городу семибальные пробки и восьмибальных мы ждем к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве запустили новую трамвайную линию на Трифоновской улице. Она соединяет Белорусский вокзал и один из крупнейших транспортных узлов – Рижский вокзал. Почему власти взялись за трамваи? Это ведь не первые новости о новых линиях. Чем они лучше электробусов? Почему не строят линии на проводах? Насколько беспроводные трамваи дороже обычных? Или вот эти провода для трамваев дороже и поэтому экономят, производя такие трамваи на аккумуляторах? Первая тема. Вторая. В России назвали самую популярную рыбу. Как выяснилось, это селедка. А на втором месте лососевые, потом треска, скумбрия и минтай. В чем секрет популярности селедки? Полезная ли эта рыба? Правда ли, что в целом мы все-таки едим рыбы не так мало? Или просто популярные у нас виды рыбы не самые полезные? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Более 7 тысяч деревьев собираются высадить в северном, северо-западном и западном столичных административных округах. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на сайт мэра и правительства Москвы. Здесь уточняется еще и, что это будет происходить в зоне строительства важного элемента транспортной сети города – автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й магистральной улицы. Лента новостей ТАСС, здесь цитаты из Михаила Мишустина. На стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством премьер-министр еще и сообщил о том, что практически 800 тысяч россиян установили самозапрет на оформление сим-карта, а на потребительские займы самозапрета установили уже более 20 миллионов человек, цитирует Мишустина агентство ТАСС. Ну и вот еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, в интервью ТАСС сообщил, что оптимальный для российской экономики курс доллара должен быть на уровне от 95 до 105 рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. По предыдущей теме, по поводу автомобилей без двигателей внутреннего сгорания, 19-й, а что, у каждого дома есть бензо- или газозаправки? Ну, это по поводу того, что не у каждого дома заправка электричеством возможна. 724-й говорит, если бы такой Бентли за очень дорого и был только очень обеспеченным, то есть престижным, что-то могло бы измениться. Это с точки зрения 724-й. 124-877, когда на гибриде 5 лет откатают, тогда пусть и рассказывают про него. Я, говорит, на свои 120-150 тысяч наезжаю. Какой гибрид у меня выдержит 2-3 года? А, тоже, а вы как бы, как вот, какой гибрид выдержит? А почему вы решили, что гибрид этих 120 не выдержит? Непонятно. А, теперь следующая тема, про которую, кстати сказать, Виталий 618 уже написал через Телеграм. Линия-то трамвайная не совсем новая, это же всего лишь восстановление того, что убрали 30 лет назад, это, как он пишет, исправление ошибок прошлой городской власти. В Москве запустили новую трамвайную линию, теперь можно проехать на трамвае по улице Трифоновской и доехать до Рижского вокзала. Линия, собственно, от Рижского вокзала до Белорусского вокзала. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и так, значит, у нас трамвай появился на улице Сергея Радонежского, или Сергия Радонежского. Теперь трамвай появился на проспекте Сахарова, а вот со вчерашнего дня трамвай работает и на Трифоновской улице. Почему власти взялись за трамвай?
Сложно сказать. Возможно, потому что наконец-то совпали уровень технологии с видением городских властей нашего общественного транспорта. На московском трамвае как-то долго не везло, то очень долго не было подходящего подвижного состава отечественного, то еще что-то вот, все никак не совпадало. Бесконечно строились какие-то еще прошлые администрации какие-то планы скоростных трамваев, которые никогда не воплощались. Но вот сейчас что-то сдвинулось. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло то, что трамвай у нас теперь относится к метрополитену. Все-таки организация такая более упорядоченная и лучше держит, так сказать, марку общественного транспорта и высокое качество у нее достаточно обслуживания, поэтому, возможно, и с этим тоже связано. Ну и плюс к тому же появилась возможность в центре, это самое главное техническое новшество, получилась возможность в центре отдельные участки делать без контактной сети, потому что появились трамваи, которые ходят, могут какую-то часть проехать без контактной сети.
А вот это следующий вопрос. А что мешает, собственно, построить с контактной сетью трамвай? Пусть даже и в центре города, тем более, что вот в данном случае на той же, соответственно, Трифоновской улице этот трамвай 30 лет назад с проводами нормально ходил.
Ну, когда-то ходил, да, но с тех пор контактная сеть была демонтирована, соответственно, были демонтированы и подстанции, которые питали эту контактную сеть, потому что необходимо, помимо того, что повесить провода, необходимо еще через определенные промежутки строить электрическую подстанцию, для которой тоже нужно и место, и все это выглядит непривлекательно, и решили, что в центре у нас же идет программа освобождения города от проводов, да, город без проводов, и трамвай проводной в этом плане бы очень сильно мешал в этой программе со своими сетью проводов. Решили, во-первых, с эстетической точки зрения, а во-вторых, не восстанавливать эту сеть подстанции, потому что оказалось, что проще поставить более мощный аккумулятор на трамвай и проехать этот участок без контактной сети, чем вкладываться в восстановление контактной сети.
То есть восстановление контактной сети дороже, чем те деньги, а ведь наверняка эти аккумуляторные трамваи обычных трамваев дороже.
Ну, они немного дороже за счет стоимости аккумулятора, но это пока что не та история, как с электробусами, которые ездят полностью на аккумуляторах. Все-таки это именно проводной, обычный, традиционный проводной трамвай, просто с возможностью автономного входа. То есть он на каких-то участках, там, условно, там, не знаю, 500 метров, километр, 2 километра ездит без контактной сети, а дальше он снова подключается к контактной сети на других участках, там, традиционных или более удаленных от центра, и там подзаряжает аккумулятор во время, ну, в процессе своего хода. То есть не как электробус, который заряжается только на конечных остановках. Здесь немножко попроще, здесь просто аккумулятор помощнее, не так все дорого стоит, не нужно такое большое количество аккумуляторов ставить, как на электробус. Он все-таки, стоимость трамвая не сильно выше, ну, потому что сам трамвай стоит достаточно дорого, сам по себе это довольно дорогая машина.
Так вот, значит, у нас есть история про это электробус. Вы уже упомянули, что это довольно дорого. Теперь вот более дорогостоящие трамваи. Настолько ли мы богаты, чтобы тратить на общественный транспорт такие деньги?
Москва, да. Определенно, да. В Москве достаточно средств на подобный транспорт. И очень приятно, что средства, которые есть в Москве, они вкладываются именно в развитие общественного транспорта в таком достаточно большом объеме. Значит, у нас и дороги строятся новые, и общественный транспорт развивается. Конечно, очень здорово, такая сбалансированная политика в области транспорта. Ну, в общем-то, решается главная поставленная перед администрацией задача уменьшить количество пробок. Это самое главное.
Собянин уже упомянул, что будут строить еще трамвай в Ивановской, если уж возвращаться к теме новых трамвайных линий. Будут строить трамвай в Ивановской и до станции МЦД Останкино. Есть уже информация, это будет беспроводной трамвай или все-таки по старинке?
Пока по Ивановскому нет информации. Ну, все-таки это достаточно далеко от центра. Возможно, там не решат построить контактную сеть, но все будет зависеть от того, насколько это будет, в первую очередь, будут считать экономическую эффективность, что там проще, построить контактную сеть или поставить трамваи. Но, опять же, тут надо еще заметить, что трамваев у нас беспроводных, которые могут без контактной сети ездить, пока не очень много. Возможно, это сыграет свою роль. Все будет еще зависеть от контрактов с производителями трамваев, да, насколько они быстро смогут поставить нам новые трамваи с возможностью беспроводного входа. Возможно, это тоже сыграет свою роль, и тоже будет традиционный проводной участок, ну, как и большая часть сети. Ну, то же самое и с небольшим участком до Останкино.
Скажите, вот Виталий пишет, мол, на транспортных форумах читал, что не очень своевременно обновляют тяговые подстанции, а стрелки, трамвайные стрелки для поворота или для разъезда на линиях на некоторых участках ломиком переключают, как при дедах. Это правда? Так и есть?
Местами, да, до сих пор так и есть, к сожалению. Ну, все меняется, и там буквально последний год-два наконец-то сдвинулось это с мертвой точки. Потому что, ну, по какой-то причине Москвотрансу, в общем-то, было не очень важна эта тема автоматизации стрелок, а метрополитен более серьезно за это взялся, за автоматизацию. Действительно, у нас очень долго, буквально, да, ну, да и сейчас такие стрелки, да, машинисту приходится выходить, водителю трамвая приходится выходить с ломиком, переключать вручную. Такое есть, существует. Ну, как мы понимаем, это совершенно несовместимо ни с, ну, с понятием современный транспорт, ни тем более с понятием у нас беспилотного трамвая, да, там, понятное дело, никто не сможет выйти, переключить стрелку ломиком, поэтому все это должно поменяться. Я думаю, в ближайшие несколько лет все стрелки будут заменены на уже приличные, современные.
И вот все равно Катя 986-я возвращает нас к вопросу. Непонятно, для чего городить рельсы. Есть электробусы. Чем они не подходят?
Ну, это все-таки немножко разные виды транспорта с разной проводной способностью. Все-таки трамвай в перспективе потенциально может перевозить больше. Это считается более надежным рельсовым транспортом, чем автомобильный транспорт. Автобусы и электробусы. То есть это такое промежуточное звено между автобусами и метро. И, в принципе, если трамвай, ну, требуется перевозить больше пассажиров, то трамвай можно обособить, и тогда он будет вообще ездить практически как метро.
Спасибо. Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Трамвай романтичнее, есть объяснение 724-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Согласен, то, что трамвай романтичнее. Во-первых, трамвай это вообще не для местных. Трамвай, мне кажется, это больше для туристов. И опять же, трамваем город Москва связан неразрывно. То есть во всяких произведениях классических кинематографе трамвай фигурирует. Костя Кирпич щипал в трамвае. Берлиоза трамвай переехал, вот хоть тресни. Понимаете, то есть Хоботов с Людочкой едут на трамвае. То есть трамвай абсолютно романтическая история. Поэтому трамвай должен быть, развиваться. В каком он варианте будет, неважно, но главное, чтобы он шел по рельсам. Понимаете? И даже если вагоны-вожатые выходят и переключают что-то там ломиком, в этом тоже своя фишка ведь присутствует. Не так кажется.
Понятно. А Александру так не кажется. 569-й пишет, это так же нужно, как новые бордюры москвичам каждый год. Но, с другой стороны, только что у нас прозвучало, что это не столько москвичам, сколько гостям города. Но потом все-таки и про москвичей тоже было. 7373948. Елена, 268-я, пишет, что трамваи для всех очень удобны в плане, что ему не страшны пробки. Павел, 835-й, вспоминает европейские пятисекционные трамваи. Это совсем другая провозная способность по сравнению с автобусами. Плюс у него обособленность. Пути. А, ну, Александр, раз уж говорит, если вы вспоминаете литературу, тогда еще давайте кареты запускать. У нас по Новослободской, у вас по Новослободской очень романтично и с вагончиком подарков и Дедом Морозом, пишет Катя 986-я. А Виталий говорит, мне, москвичу, трамвай нужен, я периодами катаюсь, и поэтому только про гостей не надо.
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема. ВАРП, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, рассказывает нам о том, что есть такой, соответственно, рейтинг любимой рыбы россиян. Россиян спросили, кто какую рыбу любит, и выяснили, что самая популярная рыба у граждан Российской Федерации – это селедка. На втором месте лососевые разные, потом третье место у трески, четвертое место у скумбрии, на пятом месте минтай. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на президента ассоциации Германа Зверева, а тот говорит, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, но пока не достигает рекомендуемых Минздравом норм. А по словам Зверева, поручение президента Путина о повышении уровня потребления рыбы – это сложная задача. Россияне и так знают о пользе продукта, поэтому важен переход к более активному потреблению. А потом еще говорит Зверев, что по методологии продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Россия сейчас в двадцатке стран с самым высоким потреблением рыбы. При этом в ряде стран показатели выше просто потому, что у них географические особенности. Ну, вот там, например, Исландия, Республика Корея или Япония. Вы понимаете, там у любого гражданина рыба намного ближе, чем у любого гражданина Российской Федерации, ну, с точки зрения мест обитания. Наталья Круглова, врач-диетолог и член Национального общества диетологов. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, выясняется, что самая популярная рыба – это селедка. В чем секрет популярности?
Я думаю, что здесь несколько факторов. Конечно, есть такие вкусовые привлекательные свойства этой рыбы. Она действительно нравится многим с точки зрения вкуса. Я думаю, что еще доступность этой рыбы также играет роль. Ну и, наверное, удобство ее использования, потому что там мы видим, что сейчас это может быть филе практически лишенное костей. Просто удобно использовать такой вариант рыбы.
Можно ли говорить о пользе? Или о том, что недостаточно. То есть я вроде ем рыбу, когда ем селедку, но не получаю той пользы, которую должен получать, потребляя рыбу. Или все так?
Начнем, наверное, с пользы. Действительно, сельдь содержит омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Часто они, к сожалению, в рационе людей являются дефицитными, поэтому вот с этой точки зрения это хороший источник омега-3 полинасыщенных жирных кислот, которые нужны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, головного мозга. И в целом вот это такой очень, скажем, сильный аргумент в пользу того, чтобы селедку использовать. Однако все-таки это высококалорийный продукт, за счет содержания жиров, с одной стороны, а с другой стороны, это продукт, который часто используется в соленом виде, но купить не соленую селедку практически невозможно. Поэтому с этим продуктом можно также переборщить, скажем, с солью. Соль, избыток соли в рационе приводит к накоплению жидкости, к задержке жидкости в организме. У предрасположенных людей может также способствовать повышению артериального давления. Поэтому вот с этой позиции есть определенные, ну, скажем, некоторые ограничения. Я бы говорила про 40-50 грамм сельди в течение дня для взрослого человека, если нет других рекомендаций от врача. Ну и помним про один из принципов, важных принципов сбалансированного здорового питания – это разнообразие. Поэтому использовать только селедку в качестве рыбы в своем рационе, конечно, это нерационально. Стоит использовать разные варианты рыбы. Если, например, жирная рыба – это действительно есть определенные ограничения, то вот рыба белая, она может быть использована хоть каждый день. В этом таких ограничений строгих нет.
Когда вы говорите «рыба белая», скумбрия с минтаем подходят?
Скумбрия тоже не подходит, она все-таки относится к рыбе жирных сортов. Подходит минтай, треска, судак, вот они подходят к категории нежирной рыбы.
Так, теперь по поводу лососевых рыб. Некоторые говорят, что это намного более полезная по всем параметрам рыба. И если говорить в данном случае о том, что вот у нас популярные рыбы, это селедка, лососевые, треска, скумбрия и минтай, может быть, действительно не стоит, а учитывая, что лососевые довольно дорогие, может быть, не столько селедку со скумбрией есть, пусть будет поменьше, но форели, и это будет правильнее, или не так?
Нет, действительно, здесь опять же помним про принцип разнообразия, поэтому здорово, если разные варианты рыбы используются. Да, их объединяет все рыбы жирных сортов, объединяет их как раз содержание омега-3 жирных кислот. Но есть и другие вещества, которые также содержатся в рыбе. И вот для того, чтобы получать весь этот спектр разных питательных веществ, нутриентов, необходимых нам, хорошо, если есть такая сменяемость, скажем, этих продуктов.
С вашей точки зрения, все-таки можно говорить, что мы рыбы не доедаем или более-менее нормально?
Все-таки не доедаем. Все-таки, к сожалению, я вижу это и по пациентам, по своим, да, в целом, чаще всего недостаточное количество рыбы в рационе.
С вашей точки зрения, почему люди не доедают рыбы?
Мне кажется, что это связано, опять же, с разными факторами. Возможно, это связано с тем, что рыба требует определенного приготовления, да, там проще со слабосоленой рыбой, но вот в целом, если готовить рыбу, это требует определенного времени, и это может быть сложно в какой-то будний день на это выделить время. А есть ситуация, когда просто, скажем так, нет такой пищевой привычки, это не сложилось как какая-то пищевая привычка, человек может говорить о том, что он не любит рыбу, например, ну, я думаю, что вопрос стоимости рыбы, он также играет роль для ряда людей.
Если вот в данном случае после нашего разговора кто-то задумается, я бы хотел есть побольше рыбы, что посоветуете?
Минимум 1-2 порции рыбы жирных сортов. За порцию мы принимаем 80-100 грамм. В рационе взрослого человека это как раз помогает обеспечить потребность в омега-3 жирных кислотах. И белая рыба, ну, минимум 1 порция в неделю. Если будет получаться больше, тоже это будет дополнительное преимущество приносить, потому что, как правило, рыба не содержит насыщенных жиров, в отличие от жирных сортов мяса или каких-то мясных полуфабрикатов. Поэтому, да, вот ориентируясь на эти рекомендации, добавлять в свой рацион, анализировать, может быть, каким-то образом можно упростить себе задачу, включать рыбу в рацион, где-то заказывать, покупать варианты более удобные и в целом так, иметь фокус внимания на количество рыбы в рационе.
Ну вот у нас, пока мы с вами говорим, слушатели разные пишут. 724-й, рыбой не наешься, так, добавка. А 19-й, вот внимательно слушайте, в минтае содержится кратно больше омеги-3, чем в лососевых. Селедка — это кладезь микроэлементов, особенно зимой, особенно скумбрия, которой в океане остается мало. Ешьте рыбу для мозга и замедления процессов старения. Вот у 19-го все правильно написано?
Про минтай не соглашусь, да, там про минтай было, что больше омега-3, нет, все-таки это для рыбы жирных сортов характерно содержание омега-3 жирных кислот. Действительно, про добавление в рацион рыбы и что-то важно, и да, для головного мозга в том числе, здесь соглашусь.
Ну, а 630-й задается вопросом, вот нам же раньше в детстве всем давали рыбий жир, а что вот это вот все, что вы сейчас описываете, нельзя компенсировать рыбьим жиром, как раньше в детстве делали?
Очень много особенностей, нюансов, связанных с использованием рыбьего жира. К сожалению, такая неустойчивая, скажем, с точки зрения химических реакций, это неустойчивое вещество. Может быть окисление, может быть прогоркание рыбьего жира, и тогда там будет больше, скажем, не пользы от этого продукта. А если это рыбий жир в капсулах, тогда это может быть более удобный вариант, более, скажем, такой правильный с точки зрения сохранения всех необходимых ненасыщенных жирных кислот. Однако были исследования, которые показывают, что добавки не настолько позитивно влияют и с точки зрения профилактики заболеваний сердца, заболеваний центральной нервной системы, как употребление рыбы, именно цельного продукта. Ну и нужно понимать, что рыбий жир – это только жир. Да, рыба все-таки это еще и источник белка, источник фосфора, например. Да, то есть это все-таки целый комплекс разных питательных веществ. Ну, и опять
спасибо.
Же это насыщает.
Спасибо. Наталья Круглова, врач-диетолог и член Национального общества диетологов. Вера 132-я пишет, у меня бабушка всегда говорила, очень легко запомнить недорогие и полезные рыбы. Скумбрия на «С». Скумбрия, сардина, сельдь, салака. И я, говорит, сейчас вижу подтверждение этому из многих источников. Далее новости.